Или «Свобода в полдень». Сегодня 14 ноября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Норвегии начинается судебный процесс над Андерсом Брейвиком, обвиняемым в двойном теракте в Осло и на острове Утоя в июле этого года. Предварительные итоги выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Итоги саммита АТЭС в Гонолулу и российские интересы на этой встрече. Сегодня в России отмечается День социолога. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В понедельник в белорусской столице возобновится процесс по взрыву в Минском метро 11 апреля. Следствие уже завершено. В этот день в суде начнутся прения сторон. Рассказывает минский корреспондент радио «Свобода» Виталий Цыганков.
Главный подозреваемый Дмитрий Коновалов, который, по мнению следствия, организовал и совершил теракт, его сообщник Владислав Ковалев. Процесс шел почти ежедневно в Верховном суде Беларуси, начиная от 15 сентября. 3 ноября завершились судебные слушания. Владислав Ковалев полностью отрицает свою причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов берет на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт на День независимости в Минске 3 июля 2008 года. За два месяца процесса наблюдатели отметили немало нестыковок в версии следствия, и некоторые свидетельства противоречат основной версии. На эти нестыковки обращает внимание руководитель Центра «Правозащитный альянс» Людмила Грязнова, которая почти ежедневно присутствует на судебных заседаниях.
Процесс идет не совсем так, как, вероятно, его планировали. Не доказано, что Коновалов сделал это взрывное устройство. Он не мог его сделать в силу своих недостаточных знаний и ограниченных технических возможностей подвального помещения метр на метр обычного панельного дома. Не было ни на Коновалове, ни на Ковалеве этих следов взрывного устройства, которое взорвалось 11 апреля в метро. И там все было заволокло этим дымом и этими следами. Они были на всех. Если бы Коновалов туда носил это взрывное устройство, на нем обязательно должно было что-то остаться, но этого не оказалось. Коновалов был избит, и это было заметно на допросе у замгенерального прокурора шведа. Коновалов все время молчит. Это уже очень странно. Он не защищает себя. Это совершенно неестественно. У Коновала не было мотива. Он не сверхчеловек. Совершенно обычный ПТУшник такого провинциального города. Суд может в течение нескольких дней завершиться. И это вообще серьезный сигнал для всего белорусского общества, потому что оно стоит перед угрозой вот таких несправедливых судилищ и свидетельствует о повороте вообще в нашей системе власти.
Представители обвинения, однако, считают, что вина подозреваемых полностью доказана. В результате взрыва в Минском метрополитене на станции Октябрьская 11 апреля 2011 года пострадали 203 человека. 15 человек погибли. Виталий Цыганков для радио «Свобода», Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Норвегии сегодня пройдет судебное заседание по делу Андерса Брейвика, который обвиняется в двойном теракте в Осло и на острове Утоя в июле этого года. На этом заседании суда обвиняемому впервые будет разрешено присутствовать лично. Первоначально предполагалось, что Брейвик будет участвовать в разбирательстве по видеосвязи. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Обвиняемый в терроризме 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик готов рассказать, почему он убил 77 человек во время терактов в правительственном квартале Осло и в молодежном лагере на острове Утоя, совершенных 22 июля этого года. По словам адвокатов Брейвика, их подзащитный подготовил речь, которую он собирается произнести в окружном суде Осло во время судебных слушаний о продлении срока предварительного заключения. Согласно решению апелляционного суда, эти слушания будут открытыми. На них смогут присутствовать представители средств массовой информации, родственники погибших и выжившие после терактов. Брейвик говорит, что хочет объяснить суду и родственникам, почему он сделал то, что сделал. Он по-прежнему не признает себя виновным и считает, что его действия были жестокими, но необходимыми. Андерс Брейвик говорит, что он будет рад снова встретиться с молодежью с острова Утоя. Однако он готов к выкрикам из зала суда, а также к тому, что кто-то может попытаться напасть на него. По его словам, он готов ко всем возможным сценариям. Говорит один из адвокатов Андерса Брейвика, Торт Йордет. Слушания по делу Брейвика пройдут в одном из самых вместительных залов заседаний окружного суда Осло. Они также будут транслироваться в соседних залах. Ранее полиция заявила, что доставка обвиняемого в суд требует слишком высоких затрат для обеспечения его безопасности и предложила организовать видеосвязь из камеры в тюрьме Ила. Однако группе защиты удалось добиться личного присутствия Брейвика в суде. Верховный суд Норвегии постановил, что поскольку обвиняемому предстоит длительное одиночное заключение, материальные проблемы обеспечения его безопасности в суде должны быть отодвинуты на второй план. В настоящий момент Андерс Брейвик находится в одиночной камере. Ему позволено читать, смотреть фильмы без сцен насилия, а также пользоваться компьютером. Встречаться с другими заключенными он не стремится из опасения за свою безопасность, хотя полиция Осло не настаивает на его постоянной изоляции. Накануне открытого процесса над Брейвиком принял решение уйти в отставку министр юстиции Норвегии Кнут Стурбергет, проработавший на этом посту последние 6 лет. Решение было принято госчиновником под давлением общественности, требующей от министра разъяснений по делу о двойном теракте, в частности того, как стало возможным, что полиции потребовалось более часа, чтобы арестовать Брейвика, беспрепятственно расстреливавшего все это время обитателей молодежного лагеря на Утое. После трагедии некоторые пострадавшие и родственники погибших выразили возмущение из-за отказа Стурбергета принести извинения за случившееся, а также подвергли критике принятые им ранее бюджетные решения, которые расшатали способность министерства реагировать на чрезвычайное происшествие. Руководитель Министерства юстиции подал в отставку на следующий день после того, как представил правительству Норвегии доклад с предварительными результатами расследования терактов, в котором указывается, что убийца был задержан на 5 минут позже, нежели считалось ранее. Кроме того, в докладе отмечается, что представители местных властей уведомили полицию в районе острова Утоя о возможном нахождении Брейвика в этом районе за час до того, как террорист начал расстреливать молодежь. Кресло министра юстиции Норвегии заняла бывший министр обороны страны Грете Фарему. Перед Фарему, которая занимала пост главы Минюста в 90-х годах, будут стоять задачи реорганизации подведомственной структуры, в частности, совершенствования мер экстренного реагирования. Кроме того, новый министр пообещал встретиться с семьями жертв теракта, чтобы выслушать их претензии по поводу недостаточной прозрачности работы министерства, а также отсутствию доступа к результатам вскрытия и другим документам расследования. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Причинами пожара на теплоходе «Сергей Абрамов» в Москве могли стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Второй тур выборов президента самопровозглашенной Южной Осетии состоится 27 ноября. В Афины сегодня прибывают инспекторы Международного валютного фонда и Европейского союза. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Возможно ли оккупировать Москву, по примеру американских общественных активистов, которые оккупируют Уолл-стрит? «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Накануне в самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли выборы президента, впервые после объявления независимости от Грузии. По предварительным данным, во второй тур вышли экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Подробнее о предварительных итогах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Вчера голосование на выборах в Южной Осетии завершилось в 20:00. В ходе были отмечены некоторые нарушения. Это и открытие некоторых избирательных участков с опозданием, хотя это не сказалось на дальнейшей работе участка, благодаря тому, что избирателей просто рано никто не подошел. Также на одном из участков представителю одного из кандидатов что-то показалось подозрительным, и он решил пересчитать бюллетени повторно, что тоже отняло время. По некоторым данным были выявлены более серьезные нарушения. Например, по мнению очевидцев, в одном из участков в школе номер 6 был выявлен случай, когда человек пытался проголосовать новым негостинским паспортом, которым он получил в день выборов. Сначала этот факт назвали фальсификацией, так как паспортный визовый стол полагалось закрыть в день проведения выборов. Однако в этот день паспортная визовая служба осуществляла свою работу, и в МВД объясняют это тем, что в связи с выборами ведомство перешло в усиленный режим несения службы. После завершения голосования в 20:00 АСЭК долго не поступало никакой информации, хотя сообщалось, что первые данные будут оглашены в 11 часов. И только в половине первого ночи состоялся брифинг, где представитель ЦИК объявил о предварительных итогах голосования. Однако не было озвучено ни количество избирателей, ни количество подсчитанных бюллетеней, ни позиция кандидата в процентном соотношении. Сказали лишь о том, кто лидирует в том или ином районе. В 2:10 по местному времени председатель ЦИК Белла Плиева объявила следующие данные. Из 86 избирательных участков стали известны данные по 78. По итогам всего проголосовало почти 94% избирателей. Лидирует Алла Джиоева. Она набрала 24,6%. Далее идет Анатолий Бибилов. У него 23,8%. И замыкает тройку Вадим Цхавребов. 9,3%. Один из наиболее радикально настроенных оппонентов, действующий власти кандидат Дмитрий Тасоев, на четвертом месте. Он набрал 8,6%. В основном в городе Тхинвал преимущество сохраняла Алла Джиоева, а вот в районах предпочтение отдавалось Анатолию Бибилову. Очень многие избиратели, с которыми я общалась, до последнего сомневались в своем выборе. Несмотря на высокую активность, чувствуется довольно сильное замешательство людей. Это возможно из-за большого количества, непривычно большого количества кандидатов. Многие избиратели, скорее всего, надеялись в самый последний момент сделать правильный выбор. Можно было от многих услышать, что никто не соответствовал статусу президента в достаточной мере, скажем так.
О президентских выборах в Южной Осетии корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главный нарколог города Москвы Евгений Брюн в минувшую пятницу в очередной раз выступил с критикой идеи введения уголовной ответственности за употребление наркотиков. Но Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков уже готовит соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Об этом пишет сегодня газета «Новое известие». С подробностями обозреватель Мария Стройкова.
Так уж совпало, что острая дискуссия о возможном возврате уголовной ответственности за употребление наркотиков разгорается как раз в дни 20-й годовщины ее отмены в нашей стране. Сегодня в России за употребление наркотических и психотропных веществ предусмотрен штраф на сумму от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. При этом, если нарушитель добровольно обратился к медикам и согласился лечиться от наркомании, от штрафа он освобождается. Уголовно наказуемыми считаются приобретения, хранение, перевозка, изготовление наркотиков, склонение к их употреблению, организация и содержание притонов, культивирование растений, содержащих наркотические средства. Однако ситуация может поменяться уже в ближайшее время. Руководитель Следственного департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенант полиции Сергей Яковлев поясняет, что ведомство предлагает не рассматривать уголовное наказание за употребление наркотиков как самоцель, а лишь как дополнительный правовой механизм, побуждающий к отказу от пагубной зависимости. Сейчас перед нами стоит дилемма. С одной стороны, закон устанавливает такой критерий, как принудительное лечение, но в то же время в других правовых документах, которые регламентируют деятельность органов здравоохранения, у нас употребление наркотиков не криминализировано и нет принудительного лечения. По мнению Сергея Яковлева, осуществляющая сегодня административная ответственность не в состоянии стать сдерживающим фактором. По его данным, порядка 160 тысяч человек привлекались к административной ответственности в прошлом году как госнаркоконтролем, так и органами внутренних дел за потребление наркотиков и появление в общественных местах в состоянии наркотического опьянения. И около 10 тысяч человек в течение последнего года совершали эти деяния повторно, подчеркнул глава Следственного департамента ФСКН. Исходя из этих данных, он предлагает вернуться к подходу Советского уголовного кодекса. Иными словами, уголовная ответственность за употребление наркотиков будет грозить тем, кто ранее уже привлекался за это к ответственности административной. Однако местом заключения для таких людей, по мнению главы Следственного департамента госнаркоконтроля, может быть не обязательно колония, но и медицинское учреждение. То есть замена тюремного срока принудительным лечением возможна. Большинство опрошенных изданием врачей-наркологов и правозащитников выступают против предложения госнаркоконтроля. Критики ужесточения Уголовного кодекса приводят множество аргументов. От того, что инициатива знаменует собой возврат к тоталитаризму, тогда как принудительно наркомана вылечить невозможно, до мысли о том, что российские места лишения свободы сегодня наркотизированы настолько, что могут лишь укрепить наркозависимого человека в его привязанности. Руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хлома в прямом эфире программы «Третий сектор» на радио «Свобода» 5 ноября сказал.
Безусловно, цель создать мотивацию у больных на наркотизм наркомании к лечению цель хорошая, средство уже, на мой взгляд, выбрано довольно чудовищное. В том смысле, что из того, что я знаю, поскольку у нас трудные подростки, не только те, кто в ладах с законом, но и в неладах тоже, и бывают такие случаи, что подростки попадают в заключение, потом выходят. И надо отметить, что, естественно, никакие причины, которые привели к употреблению химических веществ за то время, что подросток или взрослый человек будет находиться в месте заключения, эти причины в его жизни устранены не будут, а скорее усугубятся. Тот механизм, который предлагается, он, на мой взгляд, не может быть адекватным. Я не знаю, насколько вот та часть, которая касается принудительного лечения, может быть применима или осуществлена. Насколько я понимаю, вот принудительное лечение применить к химически зависимым мы не можем. И для меня вот этот механизм запугивания зоны, отсидка, он, я не вижу его как реалистичным. Во-первых, просто по той причине, что те подростки, которые употребляют, они также, вот по той информации, которая у нас есть, они также продолжают употребление и в тюрьмах, каким-то образом организуется, но употребление это само по себе не останавливает, а агрессивность, аффективность и, скорее, интеграцию, соответственно, употребляющего с криминальной структурой это поддерживает. Поэтому сам по себе механизм для меня выглядит опасным и плюс поддерживающим. Ну, в данном случае он для меня, как бы смысл его я вижу в поддержке либо сотрудников внутренних дел, которые получат дополнительный инструмент для воздействия на, ну, скорее коррупционный.
Это было мнение руководителя Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилла Хломова. За разъяснением того, как будет применяться по отношению к наркоманам ужесточенное наказание, «Новые известия» обратились в Верховный суд России. Однако прокомментировать предложение ФСКН там отказались, сославшись на то, что никаких документов по этому поводу пока не поступало. Один из сотрудников Верховного суда на условиях анонимности выразил «Новым известиям» надежду на то, что идея реализована не будет. И с человеческой, и с юридической точки зрения это сложный вопрос. Все-таки наркоманы... Наркоманы – больные люди, а не преступники, заметил источник. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В столице американского штата Гавайи, Гонолулу, завершился саммит стран-участников Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В АТЭС участвует 21 страна, самые быстро растущие экономики мира. Как и другие главы государств, на этом саммите президент России Дмитрий Медведев провел несколько двусторонних встреч с лидерами Перу, Вьетнама, Малайзии, Японии и, конечно, с президентом США Бараком Обамой. С ним Медведев обсуждал, в частности, вопрос размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Европе, ожидаемое вступление России во Всемирную торговую организацию. О том, как были восприняты российские интересы на очередном саммите АТЭС, мы беседуем с профессором экономики, сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаилом Берштамом.
Российские средства массовой информации говорят о прошедшем саммите АТЭС в Гонолулу как о достаточно весовом событии, в котором играл значительную роль президент России Дмитрий Медведев, особенно в том, что касается двусторонних встреч, главные из них называют встречу с Бараком Обамой. Среди тех тем, которые там обсуждались, в первую очередь выделяют ожидаемое вступление России в ВТО, разговор о проблеме размещения элементов ПРО в Европе, ну и еще несколько вопросов. Если судить по сообщению, скажем, в американских масс-медиа, какие приоритеты в связи с прошедшим саммитом АТЭС там выделяются?
В Соединенных Штатах прежде всего обращают внимание на то, что Япония согласилась присоединиться наконец к трансатлантическому партнерству по свободной торговле, в которое входят сейчас Соединенные Штаты, Южная Корея и некоторые латиноамериканские страны. Это исключительно важно в силу того, что Япония является третьей по величине мировой экономикой. А затем очень важно то, что Китай увеличивает импорт и таким образом помогает выходу из рецессии Западной Европе и Соединенным Штатам, и что Китай уже пустил, в общем-то, в свободное плавание практически свою валюту, хотя не такими темпами, как хотят Соединенные Штаты. То есть, в общем-то, происходят вот положительные явления в процессе глобализации и расширения свободной торговли. Ну, а российская ситуация для американцев – это периферийная, надо сказать, ситуация.
То, что все-таки касается России, повестки на саммите АТЭС и встречи с американским президентом. Как вы полагаете, разговор о ПРО, он вообще был уместен в рамках экономической тематики саммита? Она обычно преобладает. Или все-таки это попытка Дмитрия Медведева на излете своей политической карьеры поставить какую-нибудь хорошую жирную точку? Я имею в виду президентской карьеры.
надо иметь в виду, что все те вопросы, которые поднимались на саммите между Россией и Соединенными Штатами, это тоже длительные обсуждения. Ушло 19 лет на то, чтобы России вступить во Всемирную торговую организацию. Это беспрецедентная ситуация. Обычно у стран на подготовку уходит 3-5 лет, но 10 от силы. После этого Конгресс должен отменить пресловутую поправку Джексон-Ланика, которая исчерпала свои действия по вопросам о миграции. Точно так же, я не специалист по противоракетной обороне, но точно так же, сколько помнится, эта история длится тоже уже 20 лет, и стороны то находят взаимопонимание, то спорят. Так что ничего нового здесь не произошло. А вот вступление во Всемирную торговую организацию — это, конечно, рубежнейшее для России.
Вы упомянули эту самую поправку, которую в России называют дискриминационной в плане торговли с США. Барак Обама, если верить цитатам в российских СМИ, сказал, что запустит процесс консультаций по этому вопросу. Как много времени может это занять, этот процесс консультаций? И насколько сам по себе этот вопрос торговых отношений с Россией может быть вписан в американскую предвыборную президентскую кампанию?
Дело в том, что поправка эта давно утратила свое историческое значение, потому что эмиграция свободна. Она же была принята в 1974 году по поводу несвободной эмиграции Советского Союза. Но сейчас президенту Обаме нужно будет решить эти вопросы с деятелями Конгресса, потому что есть влиятельные члены Конгресса, которые, несмотря на абсурдность этой поправки, тем не менее настаивают на сохранении этого, потому что у них есть другие нерешенные политические вопросы с Россией, просто они хотят это использовать. То есть их интересует проблема гражданских прав в России. Они хотят ее использовать для того, чтобы убедить российское руководство улучшить ситуацию с гражданскими правами. То есть тут возникает вот такая вот политическая головоломка.
Следующий саммит ОТЭС пройдет на российском Дальнем Востоке, но особенность в том, что нынешний российский президент к тому времени, вероятно, президентом уже не будет. Сказывается ли это как-то на тоне его общения с лидерами стран-участников ОТЭС сегодня, как вы думаете?
Дело в том, что российское руководство все-таки довольно монолитно. И нет даже большой разницы между исполнительной и законодательной властью. И поэтому для американцев, в общем-то, реально не имеет значения, какое лицо является ведущим.
В эфире «Радио Свобода» был профессор экономики Михаил Бернштам. В минувшие выходные в США на Гавайях прошел саммит стран ОТЭС. Следующий саммит пройдет в сентябре 2012 года на российском Дальнем Востоке. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода» с Анной Качкаевой. Владимир Путин, Владимир Рыжков и Борис Немцов на встрече с членами Валдайского клуба, зарубежными политологами, экспертами и учеными. Об этой встрече в студии «Радио Свобода» расскажет политик Борис Немцов. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Свобода в полдень». В Москве впервые вручают премию Егора Гайдара. Сразу после выпуска новостей. День социолога – неофициальный праздник для всех, кто причастен к изучению общественного мнения в России. Эти темы далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели рассматривают две основные версии причин пожара на теплоходе «Сергей Абрамов» на севере Москвы. Неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем. 15 пассажиров корабля и члены экипажа спасены. Остается неизвестной судьба моториста. Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится 27 ноября. Как сообщили в Центре избиркоме самопровозглашенной республики, в нем примут участие экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Сотрудники посольства Таджикистана в Москве пытаются помочь соотечественникам, которых задерживают в ходе участившихся в последние дни рейдов Федеральной миграционной службы России. В белорусской столице сегодня возобновляется процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Следствие уже завершено, в суде начинаются прения сторон. В Афины сегодня прибывают инспекторы Международного валютного фонда и Европейского союза для очередной оценки действий властей Греции по борьбе с долговым кризисом. Один человек погиб, семеро ранены в результате авиаудара, нанесенного Израилем в ночь на понедельник по одному из зданий в секторе Газа. Дамаск призывает созвать экстренный саммит арабских стран в попытке предотвратить вступление в силу решения Лиги арабских государств приостановить членство Сирии в этой организации. Президент США Барак Обама заявил, что Россия и Китай едины с Вашингтоном в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. В Норвегии пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта 22 июля. Тогда погибли 77 человек.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». 14 ноября в России отмечается День социолога, неофициальный профессиональный праздник. Этот день начали отмечать в 1994 году на факультете социологии Петербургского государственного университета. В последние десятилетия социология в стране получила достаточно широкое развитие. О ее роли в обществе наш корреспондент Вероника Баде беседовала с Владимиром Ядовым, главным научным сотрудником Института социологии Российской академии наук, ученым, который еще в начале 60-х годов прошлого века начинал проводить первые после долгого перерыва опросы общественного мнения в Советском Союзе.
Социология в российском обществе востребована, однако она востребована исключительно в ее такой прикладной функции, сервильной, если хотите, обслуживающей. Она обслуживает рынок, это маркетинг, изучение спроса. Она обслуживает электоральные всякие события. Она обслуживает, например, компании, которые проверяют, какой канал телевидения вы смотрите сегодня. Вот эта социология работает, востребована. Та социология, которая занимается серьезным анализом того, что происходит в стране и что может случиться в случае принятия тех или иных важных решений, она тоже востребована, но в определенном смысле. Это общее правило, наверное, политиков, не только в России. Некий консультант или помощник делает обзор социологических исследований и предлагает их своему шефу. Шеф смотрит и говорит, а вот это мне подойдет, потому что это отвечает его интересам. Если это его интересам не отвечает, он отбрасывает. Да, нужно. Смотрим. Берем то, что нам подходит. То, что не подходит, игнорируем. Точка.
Что, например, из известных вам результатов социологических исследований было проигнорировано, и в то же время это важно?
Ну, вы знаете, сам я не хожу по кабинетам, но наш институт, его директор гордятся тем, что пишут разные аналитические записки, правительству и прочее. И я знаю, что принимается. Например, если мы говорим то, что многие говорят, что далеко на газе нефти не уедешь, что нужны новые технологии, говорят, да-да-да, конечно! А где это дело? Двигается. Это стоит многого, это дорого, это неизвестно, когда скажется. А если мы еще одну трубу совершили, по ней прогнали и продали, так это сразу результат. Вот и все.
Вы начинали полевые исследования в 60-е годы еще в Советском Союзе.
Да.
Какую роль играла тогда социология в обществе?
Вот тогда как-то немножко даже лучше было, понимаете? Но тоже в прикладном смысле. Ну вот проводились исследования, там, отношения рабочих к труду, там, чем он доволен, недоволен. Иногда рабочий не мог перейти, если ему не нравилась работа в этом цехе, он не мог перейти в другой цех, потому что должен был уволиться, а потом перейти в это заново. Тогда стали создавать социологические службы, мы приложили к этому немало усилий тоже. Социологи или психологи, они обычно при отделе кадров были, они, значит, беседовали с этими рабочими, с начальством, очень помогали. Кроме того, они создавались так называемые планы социального развития, вверху донизу, в районе, в городе и в каждом предприятии.
Но, с другой стороны, если говорить о независимости социолога в советские годы и, скажем, сейчас, то это ведь совершенно другая картина, ведь далеко не все можно было изучать.
Ну, разумеется. Во-первых, было идеологическое давление, цензура. Надо было обязательно ссылаться там на какие-то последние постановления Компартии. Это все было.
Вероника Батэ беседовала с Владимиром Ядовым, главным научным сотрудником Института социологии Российской академии наук. 14 ноября в России отмечается День социолога, неофициальный профессиональный праздник. В связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Вот как отвечали на этот вопрос жители Томска, с ними беседовала наш корреспондент Мелани Бачина.
Как могут влиять они? Ну, читать читаю, информацией владею, поэтому могу сопоставить, где говорят правду, где ложь. Но вообще, мне интересно всегда. Я всегда этим интересуюсь.
Может быть, иногда, разве что. не знаю, там, уровень жизни там поднимается или нет, там, и так далее. Ну, наверное, так оказывает. Есть, скажем так, более правдоподобные мерки, есть менее правдоподобные. Поэтому и отсюда и решение какое-то. Например, когда заработную плату говорят. Общая, там, допустим, средняя заработная плата, пусть там 25 тысяч или 20 тысяч по Сибири, ну, на деле такого уже нету.
Я думаю, в общем-то, это самое, как в воду песочек, потому что абсолютно что-либо не меняется, это, к этому у вас не прислушаться, поэтому это просто, как уже мы думаем, что это формальность.
Это не вина социолога, это система.
Ну, конечно, влияет. Реагируем на цифры, соответственно, подвержены влиянию, я так считаю. Любой вопрос социологический уже корректирует твое мнение. Это же наглядная работа социолога, то есть вот он график, либо опрос, процентовка. Поэтому влияет абсолютно.
Отчасти, наверное, да. Но это было давным-давно, когда я еще училась на маркетолога, проводила такое, было интересно. Но сейчас я занимаюсь как-то другим и... Как-то так, все мимо меня.
На мое мнение лично не влияет. Я вообще считаю, что социология – это лженаука. Ее в природе не существует. Это лишь один из разделов науки о человеке в принципе. И инструментарием, который они пользуются, так сказать, никакого нового инструментария социологии не принесла.
Нет. Я как-то уже... Возраст такой, что уже свое мнение есть о многом. Поэтому... Не особо я обращаю внимание на опросы социологические.
Нет, ну, потому что я опираюсь не на эти данные опросов, а на более широкую базу, которая у меня в голове.
Ну, скорее, да. Ну, мне очень нравится читать опросы, например, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 4 ноября, День народного единства, для большинства наших сограждан ровным счетом ничего не означает. Или большая часть россиян проведет свой летний отпуск дома. Ну, мне очень нравится, мне интересно, я с удовольствием читаю. Видите, мне по работе приходится иметь с этим дело, и мне удовольствие доставляет только от самого факта, что такие люди есть, и они этим занимаются.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, влияет ли на ваше мнение данные социологических опросов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 14 ноября в Москве впервые состоится вручение премии имени Егора Гайдара. Эта награда была учреждена фондом Егора Гайдара с целью поддержать лучших историков, экономистов и тех, кто содействует формированию в стране гражданского общества. В этом году церемония приурочена к 20-летию начала работы первого правительства России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Кажется, ни к одному председателю правительства, а было их после Егора Гайдара немало, в России до сих пор не относятся так эмоционально, как к этому реформатору. Одни превозносят его заслуги, другие их большинство бронятся. Чем это объяснить? С таким вопросом обратимся к Геннадию Бурбулису. В правительстве Егора Гайдара он был вице-премьером. Их знакомство состоялось во время защиты Белого дома в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. И впоследствии именно Бурбулис убедил Ельцина поручить команде Гайдара разработку программы реформ.
Тот масштаб задач, та последовательность, которую Егор Тимович их решал, для каждого человека, неравнодушного и бесстрастного, личное испытание. Те, кто задумывался, понимал, откуда мы родом, и что проблемы, которые пришлось ему и нам решать, это было тяжелейшее наследство системы тоталитарной. Они одобряют Егора, благодарны ему. Они признают, что это был и мужественный, и мудрый человек, который не отошел в сторону от этого выбора. А те, кто до сих пор остается в плену этой утопии, отучивший людей с какой-то внутренней, может быть, даже добросовестности и честности, они пристрастны, они продолжают жить утопиями. Они не готовы открыть себя вот этой правде жизненной. Егор и тогда хорошо это понимал, а сейчас он еще более бы относился к этому добродушно. Он знал об этом, он переживал это, но исходил из того, что это неизбежное разногласие в душах, в умах людей, его современниках, которым пришлось менять образ мысли, менять свои взгляды и учиться свободе выбора, действия. А это самый трудный вообще жизненный урок. До сих пор, вот в этом году у нас 20 лет Новой России и нашему правительству.
Вы вспомнили о первом заседании правительства ноябрьском. Какие конкретно вопросы тогда обсуждались?
Обсуждались указы президента о либерализации цен, указы о свободе внешней торговли, о новой структуре управления экономикой, о развитии приватизационной программы. И мы не имели права ни на неделю, ни на месяц откладывать эти решения.
А теперь вопрос телеведущему Николаю Сванидзе. В этом году он возглавил в экспертном совете премии Гайдара рабочую группу, где обсуждались заявки в номинации «За выдающийся вклад в области истории». Одна из номинаций премии касается истории. Между тем, Гайдар все-таки был экономистом, государственным деятелем, высокопоставленным чиновником, наконец. Нет ли здесь противоречия?
Абсолютно никакого противоречия здесь нет, потому что Егор Тимурович Гайдар был очень глубоким историком. Хотя и не имел специального исторического образования, но имел очень хорошее общее гуманитарное образование. Блестящее образование экономическое, что никогда историку не повредит. И очень глубокий интерес к истории. И большую начитанность в этой области. Поэтому, если почитать его последние книги, то эти книги, пожалуй, не в меньшей степени исторические, нежели экономические.
Много ли кандидатур рассматривалось на такую премию? Достаточно ли сейчас в российской историографии людей, которые достойны этой премии, созвучны ей?
Рассматривалось около 25 кандидатур. Это достаточно много на самом деле. И среди них были кандидатуры очень серьезные. Поэтому было из чего выбирать, причем они представляли Россию в целом из многих регионов. Это не только Москва и Питер.
Ну что ж, реформы Гайдара тоже повлияли на жизнь всей страны. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится 27 ноября. В нем примут участие экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. В белорусской столице сегодня возобновляется процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля. Следствие уже завершено, в суде начинаются прения сторон. В Афины сегодня прибывают инспекторы Международного валютного фонда Европейского союза для оценки действий властей Греции по борьбе с долговым кризисом. В Норвегии сегодня пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта 22 июля. Тогда погибли 77 человек. Более подробный выпуск новостей слушайте в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Продюсер Валерий, нас подставили. Новый предвыборный скандал.
Комментарии экспертов.
Выборы в Южной Осетии глазами Олега Кусова.
Право автора.
Не дело зимовать в палатках. Борис Парамонов о перспективах демонстрантов на Уолл-стрит.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Россия обязуется в течение переходного периода вступления во Всемирную торговую организацию снизить средневзвешенную ставку своих импортных пошлин с 10% на 2011 год до 7,8%, отмечается в сообщении ВТО. Более половины всех пошлин должны быть снижены в течение первых трех лет. Наиболее продолжительным станет снижение тарифов на импорт мяса птицы 8 лет, а также на автомобили и авиатехнику 7 лет. 7 лет. ВТО объединяет более 150 стран мира, в которых проживает 97% всего населения Земли. Россия остается пока единственной из крупных экономик мира, не входящих в организацию. Заявку на вступление в ВТО Россия подала еще в 1993 году. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 31 октября по 6 ноября не изменились после роста на 0,2% недели ранее, сообщает Федеральная служба статистики. По ее данным, в целом с начала года бензин в России подорожал в рознице на 14,7%. Объем продаж долларов Центральным банком России на внутреннем валютном рынке в октябре сократился более чем на 1/3 к уровню сентября и составил в целом 4,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем продажи евро сократился на 15% к уровню сентября и составил 500 миллионов. Покупку долларов или евро на валютном рынке Центральный банк, по его данным, не проводил ни в сентябре, не в октябре. Европейская комиссия резко снизила свои прогнозы роста экономик стран Европейского Союза в будущем году, отметив при этом риск наступления новой рецессии. Прогноз роста экономики 27 стран Европейского Союза в 2012 году снижен теперь комиссией с 1,6% до 0,6%, а для 17 стран еврозоны ровно в 3 раза – с 1,5% до 0,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.53, на завтра 30.29, к евро на сегодня 41.59, на завтра предположительно 41.75. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.37.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире «Свобода в полдень». Уже год продолжается открытая регистрация интернет-сайтов в кириллической доменной зоне РФ. В настоящий момент в этой зоне зарегистрировано более 900 тысяч адресов. В то же время число сайтов в латинской зоне РУ превышает 3,5 миллиона. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Первыми ресурсами с адресами на кириллице стали президент.рф и правительство.рф. Так называемые зеркала, то есть копии уже существовавших до этого сайтов в зоне РУ, кремлин.ру и government.ru соответственно. Затем последовал период так называемой приоритетной регистрации сайтов в российской кириллической зоне. Год назад, 11 ноября 2010 года, началась открытая регистрация для всех желающих. Основная цель создания домена РФ – улучшение доступности интернета в России, говорит руководитель информационной службы Координационного центра национального домена сети интернет Ольга Александрова-Мясина.
В нашей стране, за пределами Москвы, есть те, которые совсем не знают английского языка. Это касается каких-то людей, которые более пожилого возраста. И для того, чтобы им интернет тоже был доступен, была придумана национальная доменная зона. И, в принципе, не только в России это существует, но и в других странах тоже.
В настоящее время, по словам Ольги Александровой-Мясиной, в зоне РФ зарегистрированы не только зеркала сайтов зоны РУ.
С того момента, как была объявлена открытая регистрация, это как бы регистрация доменов для всех желающих, можно говорить о том, что эта зона самостоятельно, она развивается. И уже сейчас там появились такие сайты, которые не являются зеркалами с точки ру или с точки ком, они являются самостоятельными.
Впрочем, еще во время создания зоны РФ в адрес этой инициативы звучало немало критики. В частности, известный интернет-пользователь Антон Носик назвал регистрацию кириллических доменов, цитирую, «торговлей воздухом в чистом виде». Как писал Носик год назад, основными покупателями доменных имен в зоне РФ должны были стать киберсквотеры – компании и частные лица, покупающие удачные интернет-адреса с целью их последующей перепродажи, и те компании, которые хотели избежать возможного шантажа со стороны сквотеров. Начало открытой регистрации в зоне РФ действительно обернулось скандалом и обвинением основных российских регистраторов в киберсквотинге, вспоминает выпускающий редактор сайта Comnews, освещающего новости интернет-технологий, Анна Афанасьева.
Не успел начаться приоритетная регистрация доменов, а затем открытая регистрация. Это сразу все ознаменовалось скандалом, когда вот, в частности, это громкая история с регистратором Руцентр, который оформил на себя и продал несколько тысяч популярных адресов на закрытых аукционах. В итоге делом заинтересовался регулятор, Федеральная антимонопольная служба, Генпрокуратура и многие другие контролирующие органы. Я думаю, это лишний раз доказывает, что такие стратегически важные для государства проекты ни в коем случае нельзя бесконтрольно поручать коммерческим структурам.
В июле этого года Федеральная антимонопольная служба, сокращенно ФАС, признала компанию «Руцентр» виновной в нарушении закона о защите конкуренции и предписала ей перечислить бюджет около 240 миллионов рублей незаконно полученного дохода. Однако в начале ноября арбитражный суд Москвы отменил это решение ФАС. Рост количества сайтов в зоне РФ сейчас сдерживает, в частности, отсутствие полностью кириллической электронной почты. Таким образом, домены в зоне РФ не совсем полноценны по сравнению с традиционными латинскими доменами. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Красноярске собраны десятки тысяч подписей против строительства Енисейского завода ферросплавов, относящегося к первому классу санитарной опасности. Новое предприятие планируется разместить совсем недалеко от города. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Енисейский завод марганцевых ферросплавов планируется построить в 11 километрах от Красноярска. Запуск предприятия предполагается в 2013 году. Завод уже получил положительное заключение главгосэкспертизы. Сотни жителей Красноярска выступили против строительства, объединившись в группу «Красноярск против». Жители уверены, что производство своими выбросами нанесет вред экологической обстановке в городе. Недавно прошел митинг, собравший больше 4000 горожан. Противники опасного соседства регулярно устраивают флешмоб, мобы, автопробеги и проводят сбор подписей против строительства. Как отметил представитель общественности Артем Карданец, сейчас движение вышло на новый уровень, и речь идет не о войне с конкретным заводом, а о борьбе за чистоту города в целом.
158 тысяч красноярцев оставили свою подпись, присоединившись к нашему движению против вот этого завода. Мы считаем, что речь идет о том, что необходимо принять определенные нормативные акты, может быть, это закон Красноярского края, которые могли бы именно охранять природную окружающую среду. Наши требования нашего общественного движения и звучат, что да, мы против размещения ферромарганцевого производства, а также любых новых промышленных опасных предприятий первого-второго класса.
В законодательном собрании края создана рабочая группа, куда входят ведущие красноярские ученые, депутаты и представители общественности. Выяснилось, что при проектировании не проводилась экологическая экспертиза, а различные пункты проекта противоречат друг другу. Как рассказал доктор медицинских наук Владимир Мажаров, выбросы завода в общем объеме выбросов города составят не более нескольких процентов, однако на локальном уровне больно ударят по здоровью жителей.
В локальном масштабе объектом воздействия ферросплавного завода будет не край и не город, а жители близлежащих микрорайонов Советского района города Красноярска и сельских населенных пунктов, где к выбросам алюминиевого гиганта добавится несколько тысяч тонн и новоявленного завода. Складывается впечатление, что проектировщики, готовившие разделовоз проектируемого завода в части воздействия на здоровье населения, составили его по принципу в Киеве дядька в огороде Бузина. На 17 страницах описываются показатели здоровья населения всего Красноярского края от Таймыра до Ермаковского района, которые к ферросплавному заводу не имеют никакого отношения. А вот исходные показатели здоровья жителей села Шуваева, Старцево, Придорожный, более 1600 жителей, и, возможно, микрорайоны Солнечный отсутствуют полностью.
По мнению представителей компании-инвестора ЧЕКСУ, проект строительства завода не требует экологической оценки, поскольку речь, по сути, идет о реконструкции уже имевшегося производства, расположенного в промышленной зоне. В то же время, в ходе обсуждения вопросов, касающихся возможного строительства в крае марганцевого завода, дирекция компании ЧЕКСУ сообщила о готовности к сотрудничеству и желании получить в законном порядке возможность построить завод на территории Красноярского края, рассказывает председатель совета директоров компании Георгий Рамзайцев.
Стройка приостановлена месяц назад, как только мы узнали о том, что наверное недовольны. И мы готовы слушать любые замечания по проекту. Более того, мы были бы благодарны, если кто-то найдет какие-то недостатки, конкретно их устранить сейчас. И большая просьба, чтобы местные эксперты скорее связались с нашими. Большая просьба к рабочей группе, что готовы на любую дополнительную экспертизу экологическую, то она не предусмотрена.
Предполагаемое строительство подняло много других вопросов. Помимо экологической обстановки, беспокоит красноярцев и то, куда пойдут налоги от работы предприятия. Компания-инвестор зарегистрирована в Кемеровской области. Даже выгода от реализации проекта завода теперь представляется сомнительной. Два года назад бывший тогда красноярским губернатором Александр Хлопонин обещал 1000 новых рабочих мест. Но эти слова опровергает предпроектное обоснование инвестиций. Из документа следует, что с выходом первой очереди нового красноярского завода на полную проектную мощность на производстве ферросплавов будут работать всего 675 человек. Нынешний же губернатор края Лев Кузнецов заверил жителей, что как глава региона обеспечит законность принятия решения.
Все должен решать край, народ Красноярского края. Но он должен это решать на основе законодательства Российской Федерации. Задача власти – услышать свой народ и отнестись к нему и поддержать его. Что мы и делаем.
Высказал свое мнение и приглашенный на очередную сессию Законодательного собрания Красноярского края главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Этот объект, он относится к первому классу опасности, и не по марганцу, а по свинцу. И для него установлена норма 1000 метров. Конечно же, тот материал, который нам представлен в виде первого этапа проекта, требует серьезнейшей доработки. Такой завод может быть построен при условии прохождения всех этапов.
На данный момент администрация Емельяновского района, на чьей территории намечается возведение завода, отправила компании-инвестору официальный отказ в строительстве. Но теперь тема строительства вредного предприятия вписалась в предвыборную кампанию. Представители различных партий обещают помощь и усиленно показывают обеспокоенность по этому вопросу. Рабочая группа пока добилась решения о проведении публичных слушаний по строительству завода ферросплавов. Они пройдут в феврале будущего года. Может быть, у красноярцев все-таки есть шанс отменить неугодную стройку ради права дышать чистым воздухом. Такой пример уже есть в крае. В прошлом году состоялись публичные слушания по крупнейшей стройке Ивенкийской ГЭС. И итогом тех публичных слушаний как раз стало «нет». И проект строительства Ивенкийской ГЭС в качестве актуального на данный момент не рассматривается. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах Радио «Свобода» начнется в 16 часов. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Первый городской. О том, как и почему исчезла столица и каким должен быть телеканал современного мегаполиса. Разговор с генеральным директором телеканала М24 Игорем Шестаковым. Программа «Смотрим телевизор» на Радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Трансляция на сайте Радио «Свобода» свободанюс.ру. А я желаю всем удачного дня. Слушайте и смотрите Радио «Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой
ситуации. Для обеспечения безопасности эвакуирована большая часть сотрудников
посольства. Почти 1500 крестьян могут остаться без личных земельных паёв, которые не
сдали. Более 7000 ветеранов войны прошли маршем мимо.
Эти нестыковки обращает внимание руководитель Центра правозащитной альянса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».